إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Дорогие братья и сестры, продолжаем чтение серии лекций «Фи кулли байтин рак» – «Лекарь в каждом доме». Напомню, что предыдущие две лекции, по сути, были одной лекцией, которую мы просто разделили, ввиду того, что она очень большая, разделили ее на две части, получилось две лекции. Сейчас получается наша третья лекция, по факту это начало второй лекции шейха Джасима ибн Хусейна аль-Убейдали. Лекция вторая. Как читать рукью себе и своей семье? Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение самому почетному из пророков Аллаха, предводителю-посланнику, нашему пророку Мухаммаду, а также его семье и всем его сподвижникам. И затем, дорогие братья, мы начали говорить об исламской руке и о том, насколько она важна, насколько большое место она занимает в акиде, в убеждениях, насколько полезна для человека в отдельности и для общества в целом. И сейчас мы поговорим о том, как применять рукья на практике. Как читать самому себе, своей семье, своим братьям. И в первую очередь следует сказать, что ученые указали, что у рукьи есть свои условия. Шурут у рукья. И она не будет правильной без выполнения этих условий, без выполнения шурутов. У многих вещей в шариате есть свои условия, как у намаза. У хаджа есть шуруты, и точно так же шуруты есть у рукья, которые должны быть выполнены. Первое условие, что она должна состоять из книги Аллаха или сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, или из его имен и качеств, и это значит, что человек должен делать дуа именами Аллаха и его качествами. Например, говорить «О Аллах, ты исцеляющий, исцели меня от всякого сихра». Или говорить «О Аллах, ты милостивый, милосердный, ар-Рахман, ар-Рахим, аль-Вадуд, любящий. О Аллах, исцели меня, дай благополучие. О Аллах, прошу тебя, обращаясь к твоей силе, чтобы ты развеял любое колдовство». Вот таким образом следует просить. То есть первое условие, чтобы это было Коран. Из Корана и из Сунны. Или соответствовало Корану и Сунне. Следует просить Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, его именами и его качествами. Второе условие, чтобы рукья была на арабском языке. Это значит, что данная рукья должна быть понятна тебе. Это для того, чтобы защититься от заклинаний колдунов и их обращений к джиннам. И если лекарь Раки читает что-то неясное, мы не понимаем смысла, то откуда нам знать, возможно, он читает заговоры многобожия, то есть рукья ширкия, и призывает к помощи шайтанов. Здесь примечание то, что когда говорится, что рукья должна быть на арабском языке, в данном случае шейх имеет в виду, что она должна быть понятна тем, кто присутствует, должна понятна быть тому, кому ее читают, и тот, кто читает, тот должен понимать смысл этих слов. А она может быть и на своем языке, то есть она может быть на языке не арабском, если читают для не арабов. То есть мы, например, можем читать ее на своем языке, если тот, кому мы ее читаем, он понимает, что мы читаем. В таком случае нет в этом проблемы. Что же касается, например, арабской среды, то там, конечно же, понятный язык для них арабский, и рукья должна быть на арабском языке. Если ты читаешь кому-то, то должен читать понятными словами. Если же в рукье присутствуют странные слова и какие-то записи, талисманы, например, если человек читает Коран, потом вдруг начинает говорить какие-то странные слова, и имена которых ты никогда не слышал, то сразу знай, что это колдун, знай, что он обращается за помощью к поддержке шайтанов. Исламский лекарь Раки, он всегда бывает ясный, понятный как солнце. У него нет ничего скрытного, ничего непонятного, у него нет ничего тайного. Он просто читает книгу Аллаха и делает дуа. Все. Если же он совершает какие-то подозрительные, непонятные действия, просит о чем-то сомнительном, то таких людей надо проверять, удостовериваться о них. И нужно посоветоваться с опытными людьми относительно такого человека. То есть, если видишь, от рака исходят какие-то действия, которые тебе непонятно, неизвестно, ты не слышал их, какие-то странные. Более того, если он еще что-то скрывает или говорит, например, тебе этого не надо знать, тебе это непонятно, ты просто лечись, не спрашивай вопросы, не задавай, то знай, что это уже колдун, этот человек. Потому что рак и все объяснит, он все расскажет, у него нет ничего, потому что все, что он знает, все это пришло из Корана и Сунны. А Корану и Сунне мы обязаны обучать людей, правильно? То есть мы должны пояснить, указать доказательства, далиль на свои действия. И в этом нет ничего такого скрытного. Значит, рак и лекарь, он всегда бывает понятный. А колдун, он вот как раз таки что-то скрывает. И поэтому у них очень часто бывают талисманы, которые они пишут. И не надо обольщаться тем, что там у них содержатся надписи из Корана и Сунны. Исходи, как всегда, как обычно, всегда открываешь обычно такой талисман. Там написаны, например, сура Ихлас, Фатиха, что-то, какие-то дуа из Сунны. И потом ты видишь, раз и появляется какое-то слово. Я Бахух, я Хайхух. И такие всякие имена непонятные какие-то. То есть это имена шайтанов, имена джинов, которые написаны и туда вставлены просто аяты из Корана. И часто бывает такое, то, что аяты из Корана написаны частично. То есть написана половина аята, например, а половина уже не написана. Это тоже часто может быть такое быть. Ну и вообще, в общем, вот эти вот талисманы, они уже, конечно же, должны вызвать сомнения. Но мы еще поговорим в будущем о такой вещи, как махау, то есть то, что называется записи Корана, то есть лечение записями Корана, это тоже есть такое. Поговорим об этом далее. Значит, второе условие, то, чтобы рукья было понятное. Третье условие, человек должен быть убежден, что это рукья только лишь причина. Например, ты почитал на воду замзам и попил, или почитал на обычную воду и попил, и выздоровел. И ты должен знать, что эта начитанная вода, это только причина, это сабаб, средство для получения исцеления. И что ты исцелился не благодаря самой этой вещи. Потому что исцеляющим кто является? Всевышний Аллах, субхану ва тааля. Читай себе рукья, и сердце твое пусть будет связано с Аллахом. Слушаешь, когда тебе читают рукью, но сердце твое пусть не привязывается к тому, кто ее читает. Потому что этот человек, который читает рукья, он слаб и немощен. И пусть сердце твое будет привязано к Аллаху, велик он и славен. Ведь все сущее в руках Аллаха, это он творец, халик, он наделяющий, разик, он умерщвляет и оживляет, аль-мухи валь-мумит. Он исцеляющий, аш-шафи. Он достаточный для нас, аль-кафи. Вот всеми этими именами и качествами человек должен проникнуться, прочувствовать все эти великие смыслы. И также, братья мои, до того, как начать читать больному рукья, необходимо позаботиться о его психологическом состоянии. И вот то, что мы сейчас почитаем, это очень большая основа, важная основа до начала рукьи. То есть до того, как ты начал читать рукья, не факт, что ты сам там как лекарь и ходишь, всем читаешь, но пусть это будет твой близкий человек или твои дети, или ты сам себе читаешь рукья, вот этими вещами, вот эти вещи нужно понять. До того, как начать читать больному, необходимо позаботиться о его психологическом, моральном состоянии этого больного человека. И ты должен поддержать его духовно. Первым делом надо взрастить в его сердце надежду и оптимизм. Некоторые люди приходят к больному или околдованному, или одержимому человеку. И потом некоторые так называемые лекари, которые называют себя ракой, что они говорят, я целитель, я целительница и так далее. Они приходят, начинают что-то читать, и потом говорят, в тебе сидит эфрит, или в тебе марит, могучий джин, или в тебе сидит синий джин, или в тебе целое племя джинов. И вот теперь представь, мой брат, что будет с больным, когда он услышит все эти термины? Он вообще ночью спать сможет после этого? Если он там думает, что у него сам царь джинов сидит внутри него, и думает, что легионы джинов у него внутри, он сидит, размышляет об этом так называемом черном сихре. Что он будет делать вообще, когда услышит, лекарь ему говорит, у тебя черный сихр на смерть. Мы сказали, сихр асват. И когда идешь к больному, ты должен облегчить наоборот для него. Сказать: тут, брат, ничего серьезного нет. И он будет говорить: шейх, у меня огромный сихр, я не сплю, я вижу то, вижу все. Ты же должен ему сказать: нет, брат, все хорошо, все нормально, все хорошо, все это просто, иншаллах, все уйдет. Аллах могучий. Если больной станет легче относиться к этому соизволению Аллаха, то и Аллах сделает это легким и облегчит для него. Ты должен посеять в душе больного пренебрежение к шайтанам и убедить его, что они ничего собой не представляют. Скажи: брат, не бойся, аяты Аллаха величественны. Слова Аллаха сотрясают их, разрушают их дом, разбивают фундамент у них под ногами. Они ничто, ляйсу бищай, они никто. Ты же видел, когда читаешь «Куль хуа Аллаху ахад», они сотрясаются и убегают, поворачивая спины. Когда шайтан слышит азан, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, что с ним происходит? В хадисе говорится: убегает, испуская газы. Настолько шайтан ничтожен. Иногда он пытается показать, что он сильный, что он терпит, держится, и что он может то, может другое, но на самом деле он ничего собой не представляет. Больной нередко возвеличивает шайтанов у себя в душе, поэтому прежде чем читать рукью, убей у него в душе возвеличивание шайтана. Он в уме крутит мысли о шайтане, что он такой-то, делает то и другое. Нет, самым первым делом вырасти у него в душе надежду и оптимизм. Убей у него страх перед шайтаном, убей у него трепет перед шайтаном. Что делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Он говорил даже, что если кто-то из вас, у кого-то из вас споткнется верблюд, то пусть не говорит: да сгинет шайтан. У арабов было такое слово, когда он спотыкался или что-то происходило, что-то вроде говорил: таюся шайтан, что-то вроде: черт побери, вот как у нас говорят: черт побери, да? Говорит: таюся шайтан, то есть да сгинет шайтан. Пророк сам запретил эти слова говорить, потому что когда человек говорит это, то что происходит с шайтаном? Он начинает увеличиваться и становится размером с дом. В этот момент, когда шайтан... И говорится, что когда человек говорит вот эти слова, да сгинет шайтан. То есть, по идее, плохо говорит про шайтана, да, вроде бы их не хвалит. Но даже этому шайтан рад, и он говорит, становится размером с дом и говорит... Асрату бикуати. Это я его сбил своей силою. Радуется. Посланник Аллах сам запретил это. Поэтому самым первым делом начни. Поэтому, когда человек говорит это, то что происходит? Он начинает увеличиваться и размером становится с дом. Не побуждай больного, и пусть он сам не рассказывает о тех неприятных вещах, которые он видит из дел шайтана. Больной брат мой, не сиди и не говори: шайтан сделал со мной то и сказал то, и я видел то, и так-то он поступил, и то-то я слышал. Не рассказывай этого людям, даже близким своим старайся не рассказывать, потому что так появляется возвеличивание и почтение к этому шайтану у тебя в душе. Поэтому самым первым делом начни считать его ничтожным. Так, словно его вообще не существует. Просто скажи себе: да, я болею, но веди себя так, словно его нет. Читай рукью, лечись. Но никогда не обращай на него внимания, не упоминай о нем никогда. Так, словно его не существует в своей жизни. Живи своей собственной жизнью, занимайся повседневными делами. Так, словно никакого шайтана нет вовсе. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел человека, с которым шайтан играется во сне, то запрещал рассказывать об этом. Сообщается, что он упрекнул, разгневался на человека, который рассказывал такие вещи. Этот человек просто рассказал про сон, где он увидел, человек рассказывает во сне, что говорит: я видел, как во сне голова моя катится передо мной, а я иду за ней. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упрекнул его за это и запретил рассказывать. Поэтому не рассказывай о том, что с тобой происходит. Посланник Аллаха сам ему сказал: пусть никто из вас не рассказывает о том, как шайтан играется с ним во сне. То есть вот эти бессвязные сны, плохие сны, мы не должны рассказывать. И человек, который видит что-то из деяний шайтана, также не должен об этом рассказывать. А иначе ты станешь почитать его и возвеличивать. Знай, что шайтаны получают удовольствие, когда слышат, как ты причитаешь и жалуешься, и как ты выражаешь свое страдание. Если ты хочешь пожаловаться, поделись своей болью, поделиться своей болью, то пусть это будет между тобой и между Аллахом, субхану ва тааля. Жалуйся только Всевышнему Аллаху. Сделай земной поклон в намазе, суджуд и скажи: «О Аллах, Господь мой, нет у меня никого, кроме Тебя. Отведи от меня козни этих шайтанов. Господь мой, они сильно мучают меня. Они мешают мне совершать намаз, поминать Тебя и поклоняться Тебе. Господь мой, никто не защитит меня от этих шайтанов, кроме Тебя». Стань смиренно перед Аллахом и жалуйся, и плачь, и лей слезы в поклоне перед Аллахом. Вот это очень важное указание. Потому что, смотрите, шайтан, говорит, ему нравится, он любит слышать причитание, когда человек жалуется на болезнь. Но если человек делает то же самое перед Аллахом, говорит те же самые слова: «Я страдаю, они мучают меня, о Аллах, защити меня. Они мешают мне читать намаз, огради меня от них», то этому шайтаны уже не радуются. Почему? Потому что Аллах, субхана ва тааля, подвергает их мучениям по причине этой дуа. И они знают, что Аллах вот-вот ответит этому рабу, и тогда им не сдобровать, и тогда им не до радости, и не до веселья, и тогда они не вырастают, а наоборот уменьшаются и становятся ничтожными. Однажды я читал рукья для одной семьи. Это была сестра и ее брат. Они оба были поражены одним и тем же сихром. Им обоим сделал сихр один и тот же человек. Но сестра была в очень плохом состоянии. А брат тоже был околдован, болел, но все же жил повседневными делами, работал, альхамдулилля. Я читал рукью, и шайтан иногда проявляется. То есть иногда начинает говорить, иногда начинает проявляться. И вот он проявился у этого брата, и иногда шайтан бывает говорить некоторую истину, как об этом упоминается в известной истории от Абу Хурайры. И тогда этот джин, который был у брата, обратился к сестре и сказал: «Эй, ты, этот джин, который у тебя», он обратился к сестре, к этой сестре, говорит: «Этот джин, говорит, который у тебя, говорит, не стоит даже, говорит, подошвы сандалий тех джинов, которые здесь у нас, говорит. Он вообще никто, но ты, говорит, его возвеличила, и он возвеличился. Ты сделала его большим, уважила его в своих словах, он вырос, потому и завладел тобой». Поэтому обратите на это пристальное внимание. Это очень тонкий момент, на который не обращают внимания многие братья, которые читают рукья. Вот, братья, милость Аллаха в том, что мы читаем слова ученых. Ученые сокращают нам дорогу к знаниям. Сокращают нам дорогу к знаниям. Вот некоторые элементарные вещи, которые люди могут всю жизнь не знать, слушая ученых, мы узнаем их за секунды. Говорит, многие не знают этот момент. Читают руки, он не знает вот этого момента, что нужно так вот больному вселить оптимизм, убежденность в том, что Аллах ответит ему. «Освободи свое сердце от размышлений над тем, что тебя постигло». Ибн Аль-Кайм упомянул, что при лечении зависти необходимо освободить свое сердце от мыслей о завистнике. Ты не должен зацикливаться, кто тебя сглазил, кто тебе завидует. Это не твоя проблема. Лечение у Аллаха. Надо сказать, что слова Ибн Аль-Кайма, они очень точные в том, что касается медицины в общем. Известно, что Ибн Аль-Кайм — это автор книги «Тыббун Набави», лечение пророка, пророческая медицина. И такое ощущение, когда читаешь его книги, что он все время только этим и был занят, и постоянно читал людям рукью. Надо освободить сердце от размышления над тем, что постигло тебя. От размышлений над этим сихром. Перестань печалиться из-за того, что тебе сделали сихр. Продолжай жить как обычно. Веди свои дела. Занимайся своей обычной жизнью. Забудь вообще об этом, обо всем. Читай себе рукью. То есть читай, не забывай этого делать. Но представь, как будто у тебя просто давление поднимается. Как будто у тебя просто гипертония или диабет. Обычная болезнь. И это то, что подавляет шайтан. А если так не будешь делать, то иначе шайтаны поднимут головы. У некоторых ситуация становится совсем удручающей. Однажды, говорит, я навестил одну семью, и они там сразу говорят, как только заходишь домой, к ним сразу говорят: «Эй, шайтан, в том-то давай говори». Или: «Так, братья, давайте пусть тот шайтан у него заговорит». Или: «Вон у нее, давай, ты говори, шайтан». Словно какие-то конкретные личности живут вместе с ними. И дошло до того, что они начали называть друг друга не по своим именам, а по именам шайтанов, которые в них сидят. И это возвеличивание шайтанов, это и есть оно. Когда одна из них подошла ко мне, то говорит: «Я джин такой-то, Я сказал ей, я такую не знаю, говори ты сама. То есть обращается к этой девушке. Я назвал ее по имени. Она сказала, нет, я такой-то джин. Я снова повторил, нет, ты сама говори, как у тебя дела, как... Я начал называть ее по имени и так далее. И так на самом деле бывает, что вместо джина уже говорит, вместо человека говорит уже джин. Но джин взял власть над ними, потому что они сами создали реальные личности из этих джинов внутри этих больных людей. И это действительно может быть, когда вот это постепенно происходит, и постепенно происходит перетекание личности. И бывало такое, то, что заходишь к человеку, он болеет, и ты к нему говоришь по имени такой-то, он говорит, нет-нет, говорит, этот человек уже давно умер, говорит, 10 лет как он уже умер, его нету здесь. Вот. То есть полностью охватил его личность, почему? Потому что ему дали бразды правления, он уже правит там. И это большая трагедия, и многие этого не понимают. Они сами делают так, что шайтан не уходит от них. Сколько бы ты ни читал им рукью, он все равно сидит. Они выстроили для них настоящие личности. Поэтому не считайся с ними, так словно их не существует. Читай рукью, да, во время рукью говори, например, как по сунне, выйди враг Аллаха. Однако больной должен продолжать жить своей обычной жизнью. Так же, как я сказал, старайся облегчить это дело для больного, взрасти в нем надежду. Если больной будет думать, что этот великий сихр, что это черный сихр и такой, и сякой, и что он никогда не вылечится от него, то это отдаляет исцеление. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как сообщается в хадисе, сказал одной сподвижнице, когда навестил ее, «Радуйся, о уммуль-аля, ведь болезнью мусульманина Аллах стирает ему его грехи, так же, как огонь выводит шлак из золота и серебра». Так он радовал больных, когда приходил к ним. Скажи, у тебя большая награда, великое воздаяние. Когда навещаешь больного, вот эти слова нужно говорить. Испытания приходят к мусульманину до тех пор, пока не оставят его безгрешным. Не будет у него никакого греха, как сказано в хадисах. Вот эти вещи. И когда ты навещаешь больного, нет ничего плохого, например, сказать ему, сделай за нас дуа. Хотя просить у кого-то делать дуа является, по словам некоторых ученых, нежелательным. Но тут ты говоришь не для того, чтобы действительно попросить у него, а показать ему, что у тебя особое положение. Твое дуа особо принимается в беде, в бедствии, в болезни. Аллах Субхану ва Тааля слышит твое дуа. Делай дуа за нас. Не то, чтобы он привязывался к кому-то. Ты, наоборот, ему скажи, твое дуа особенно принимается. Побуждая его к терпению, пока его беды не станут для него победами. То есть пока он свои беды не будет считать преуспеянием. Насколько бы не усиливались его болезни, пусть помнит о награде, пусть помнит о добром уделе. И тогда испытания станут для него подарками. И он не будет уже жаловаться на свои боли никому, кроме Аллаха. И найдет сладость и счастье в своем испытании. Взращивая в нем надежду. Напомни ему о награде для терпеливых. Сообщается в сахихе Муслима от Джабера, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вошел к Умму Саиб и сказал, что с тобой, Умму Саиб, почему ты причитаешь и стонешь? Она сказала, это лихорадка, да не будет ей благословения от Аллаха. Он сказал, не ругай лихорадку, ведь она забирает грехи детей Адама, так же, как кузнечные меха выдувают окалину из железа. Аль-Бухари привел в сборнике «Адаб аль-Муфрат» от Саид ибн Вахба, который сказал, я был вместе с Сальманом аль-Фариси, Сальман аль-Фариси, сподвижник пророка саллаллаху алейхи ва саллям, известный, да? Когда он навещал одного больного в племени Кинда, и когда он вошел, то сказал ему, этому больному, радуйся, ведь Аллах делает болезнь мусульманина искуплением за его грехи и привлекает к нему довольство Господа. Болезнь мусульманина, он говорит. Болезнь мусульманина является, Аллах делает ее искуплением за его грехи и привлекает к нему довольство Господа. А грешник в болезни своей, как верблюд, которого хозяева привязывают, затем отпускают. А он и не понимает, почему его привязали и для чего его отпустили. Человек, который не знает Аллаха, он вообще не понимает, зачем это испытание к нему пришло. А верующий всегда задает себе вопрос, в любой трудности, для чего это произошло со мной? Почему? Что Аллах Субхану ва Тааля о чем хочет напомнить мне? Это всегда верующий об этом знает, что не все просто, ничего просто так не бывает. Так и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда навещал своих сподвижников в болезни, говорил, что он говорил, какие слова говорил? «Ля баса тагур, иншаллах». Не беда, это очищение, соизволение Аллаха, иншаллах. «Ля баса тагур иншаллах» – это сунна сказать больному человеку «Ля баса тагур иншаллах». Сообщается, что он навещал Саада, когда он навещал Саада ибн Аби аль-Ваккаса, протирал его лоб, гладил его по спине, по животу, по груди и называл его по имени «Я Саад». Так и должен навещать больных и читать рукью человек, который хочет добра этим больным, взращивая в нем надежду, взращивая оптимизм. Также позаботься о его психическом состоянии, о состоянии его имана, чтобы он уповал на Аллаха, чтобы он хорошо думал об Аллахе. То есть что значит хорошо думать об Аллахе? Плохо думает об Аллахе тот человек, который говорит: «Я зову, прошу, 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 молю, 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 читаю руки, Аллах мне не отвечает. Аллах мне не отвечает. Я просил, Аллах не отвечает». Вот. Хорошо думает тот, который знает, что Аллах мой покровитель, Аллах желает мне только самого лучшего, Аллах желает мне блага. Аллах желает вам облегчения, не желает вам затруднения, как сказал Аллах в Коране. Чтобы он хорошо думал об Аллахе, напомни ему, что Аллах, он исцеляющий, шафи, достаточный, кафи, что он помогает, и что для него нет ничего невозможного ни на небесах, ни на земле. И что эти шайтаны ничего собой не представляют перед словами Аллаха, свят он и возвышен. Ты должен напомнить ему об этих великих истинах. И сам ты, когда читаешь себе или когда читаешь кому-то, должен уделять внимание вопросам имана и духовной стороне. Ты должен осознавать величие Аллаха и осознавать смыслы тех слов, которые ты читаешь. Как говорят арабы, «ассайфу бидарибе», то есть сабля ценится по руке бьющего. Сабля ценится по руке бьющего. То есть какова цена руки, такова цена сабли. Если сабля, хоть какую саблю дай слабому человеку, он от нее толка не будет. И да, книга Аллаха велика, но нужен тот, кто будет использовать его наилучшим образом. Ведь сабля по руке ценится, а стрела по стрельцу ценится. То есть так говорится в пословице. Читающий должен осознавать величие слов Аллаха, которые Аллах произнес. Ведь если бы он низвел эти слова на горы, то, как говорится в Коране, они рассыпались бы от трепета перед Аллахом. Что же тогда можно сказать об этом слабом творении? Что станет с этим колдовством? Ведь эти шайтаны, о которых нам поведал Аллах, они ничто. «Инна кейда шайтани кяна даифа». Воистину, кознь шайтана слаба. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал... «Ля ису бищей». Про колдунов он сказал: «Они ничто, и они, клянусь Аллахом, ничтожны. Если перед ними встанет единобожник, прочитает аят-аль-курси с искренностью, с честным намерением, то эти колдуны там же и свалятся». Один из них, из этих колдунов, или человек, который ходил к колдунам, рассказывал мне, он говорит: «Я пытался заколдовать одного человека, я использовал все пути и сделал все, чтобы наложить на него сихр. И не оставил ни одного колдуна, ко всем сходил. Я даже взял черного козла, принес его в жертву, закопал недалеко от его дома, чтобы приблизиться к шайтану. Но Аллах сохранил его, потому что этот человек хранил свою религию. Он хранил намаз, соблюдал азкары, слова поминания. Это один из тех, кто ходит к колдунам, сам связался со мной после покаяния и рассказал мне». Также рассказывала одна женщина из этих, про одного такого человека, который впоследствии сам сознался в таких делах. Он говорил: «Я пытался сделать все, что мог, ходил к разным колдунам, то к одному, то к другому. Но в итоге сами колдуны сказали, что у этой женщины рот никогда не высыхает от поминания Аллаха. Поэтому, говорит, ничего сделать с ней не можем. У нее всегда было имя Аллаха на устах. Братья мои, эти колдуны ничто. Считайте их ничтожными, и они будут перед вами ничтожными. Когда единобожник оказывается рядом с такими людьми, то он осознает, что они ничего собой не представляют. А если же ты встанешь перед ними и будешь бояться, а вдруг он навредит мне, а вдруг он заколдует меня, а вдруг он наведет на меня порчу, а вдруг то и сё, вот тогда шайтан получает власть, когда чувствует слабость упования. Осознавай, кто является твоим хранителем, у кого ты ищешь защиты, к кому обращаешься за помощью. Кто он? Тот, который сообщил тебе, что если ты прочитаешь аят-аль-курси и три последние суры, то будешь под его защитой, под его заботой, и ничто тебе не навредит. Кто это? Это царь всех царей, велик он и славен, это Всевышний Аллах. Представь, что кто-то из правителей этого мира обратился бы к тебе и сказал: «Ты под моей защитой, мои солдаты будут тебя охранять, никого не бойся». Станешь ли ты после этого кого-нибудь бояться? Скажите, братья, будете ли вы бояться кого-нибудь? Нет. Ты уже никого не станешь бояться. Представь, что правитель страны назначил тебе телохранителей, которые будут охранять тебя и скажут, ты под моей защитой. Что же сказать об Аллахе, который сообщил, что если ты будешь хранить веления Аллаха, то он будет хранить тебя от шайтанов. Если ты будешь соблюдать утреннюю молитву в джамаате, то окажешься под защитой Аллаха и будешь укрыт от шайтана. Аллах Субхану ва Тааля это сказал. Если ты прочитаешь «Куль хуа Аллаху Ахад», «Фалак», «Аннас», то Аллах избавит тебя от зла всего сущего. Если скажешь «Бисмилляхи ллази ля ядурру маасмихи шай, фил арду валя фиссама, ва хуа самиуль алим», с именем Аллаха, с именем которого не навредит ничто ни в небесах, ни на земле, ведь он слышащий, видящий, то ничто не навредит тебе. Поэтому необходимо проникнуться и уделить должное внимание этим сторонам человеческого сознания. Работа в сердце, братья мои, это очень важно. Упование, убежденность, хорошие мысли об Аллахе и отсутствие уважения к этим шайтанам. Все это является самыми полезными причинами для достижения здоровья и исцеления. И иногда люди видят, иногда бывает такое, то, что человек, например, может кто-то видел видео, когда читает рукья, например, и как себя ведет при этом больной, или иногда может разговаривать, каким-то голосом, который вызывает страх у некоторых людей. Вызывает страх, он говорит каким-то голосом, таким, как в фильме ужасов, например. И некоторые люди говорят, если я такое увижу... А некоторые действительно, когда присутствуют, например, на рукья и видят эти вещи воочию, то страх проникает им в сердце. Но надо понять, что это просто цирк, который устраивают джинны. Цирк. Они... Больной сам уже допустил до этого состояния, что они могут играться с ним и устраивать этот цирк. Это то же самое, что я встану вон там за шторкой и буду издавать страшные звуки, для того, чтобы напугать тех, кто хочет туда войти. Но тем не менее, любой нормальный человек знает, что там, как, ну, там максимум какой-нибудь человек, не более того, не страшный, ни с рогами, ни с ушами, просто человек, просто устраивает цирк. И если ты знаешь, что это просто цирк, а Аллах Субхана ва Тааля великий хранитель, то вообще страх от этого всего полностью пропадает. И тот человек, который уже... Просто в чем особенность рака, который уже один, два, три раза уже это прошел, это уже видел, его вообще эти звуки совершенно уже потом не пугают. Потому что он понимает, что ну, на самом деле у этого нету весомой подоплеки какой-то. И на самом деле шайтан начинает издавать эти звуки именно в ситуации, когда он страдает. Когда он хочет от себя отвести этого рака, и чтобы ему не читали Коран. Хочет напугать окружающих, хочет напугать самого больного. И еще, может быть, у него есть надежда на то, чтобы напугать самого рака. Или отвлечь его от чтения. Ну, вот человек, который уже какой-то раз-два опыт это получил, его уже это не пугает. Это примерно то же самое, что... Вот представьте себе, дорогие братья и сестры, что... Вспомните, например, человека, которого... Ну, которого вы в своей жизни когда-либо боялись, перед которым вы испытывали страх. И вот он стоит перед вами, и вы испытываете перед ним страх. Но приходит какой-то человек, который в 2-3 раза больше его по размерам, или могущественнее него. И он стоит ровно у него за спиной. И он говорит, нет проблем, это тебе не повредит ничем, ничего тебе не сделает, не бойся. И у тебя, какой бы этот страшный человек ни был, у тебя сразу пропадает страх, потому что ты знаешь, что у тебя есть защитник, другой человек, который защитит тебя от этого человека. И даже если он будет стоять перед тобой, а тот стоит сзади него, за ним, ты знаешь, что он всегда с ним справится. Если же у человека есть упование и иман в Аллаха, Аллах, субхану ва тааля, всепокоряющий, аль-кахар, аль-кауи, могучий, Если мы верим в Аллаха, то страхи эти все сразу же уходят. Если бы ты многократно прочитал на себя Коран, даже если ты будешь делать это, находясь внутри Каабы, но при этом ты не будешь наполнен хорошими мыслями об Аллахе, не будешь уповать на Него, будешь колебаться, сомневаться, не будешь иметь убежденности и полагаться на Его могущество, то не получишь никакой пользы, если только не пожелает Аллах. И напротив, если будут прочитаны всего лишь несколько небольших аятов, то человек при этом будет наполнен осознанием и пониманием, и убежденностью, и упованием, то Аллах Субханаху ва Тааля укрепит тебя. Поэтому, как я сказал, прекрати уважать колдунов, сочти шайтанов за ничтожество, остерегайся бояться шайтанов, остерегайся того, чтобы к тебе в душу вошел страх, боязнь и трепет перед ними, потому что по степени твоей убежденности и по степени твоего упования Аллах будет хранить тебя. В связи с этим шейхуль-Ислам ибн аль-Кайим, да одарит его Аллах своей милостью, говорил, что сихр в большинстве случаев поражает людей слабых духом, людей со слабой душой, ослабленных духовно. Но иногда, конечно, он поражает и праведных людей, но это случается редко и меньше. В основном жертвами сихра становятся люди со слабой душой, со ослабленным духом. И иногда бывает, что человек слабый духом поминает Аллаха много, однако у него есть слабость в убеждении, в уповании, поэтому необходимо приучиться усердствовать над своей душой, заставлять ее, укреплять ее, работать над усилением убежденности в могуществе Аллаха. Обязательно необходим духовный труд, муджахадатун нафс, то есть человек должен делать джихад со своей душой, бороться, стараться принуждать ее к добру и удерживать ее от зла. Необходимая убежденность приходит с этим трудом и преодолением, а также с исламскими знаниями. Присутствие в кружках знания, благодаря этому появляется убежденность. Ведь Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Воистину, инна ма яхша Аллаха мин ибадихи аль-уляма», «Воистину боятся Аллаха из числа рабов его обладатели знания». У кого знания больше, у него и убежденность больше, и богобоязнь больше, иншаллах. Если страх перед Аллахом, трепет перед ним и убежденность войдет в сердце, то шайтан не вынесет нахождения в таком теле. Не выносит он, у него сабр не хватает находиться в таком теле, где есть якин, убежденность. Теперь начнем с вами рассматривать пути исламской руки, которые приходят в сунне. Пути исламской руки, которые приходят в пророческой сунне от праведных предшественников этой уммы. Одним из путей, указанных в сунне и переданных от пророка, мир ему и благословение Аллаха, то есть это мы знаем, что основное это чтение Корана, но тут идет речь о некоторых способах, которые приходят в сунне. То есть мы должны знать, каждое действие раки должно соответствовать сунне или, по крайней мере, не противоречить ему. Один из таких способов является поплевывание. Нафх. Есть нафх и нафх. Это наф, то есть поплевывание, это легкое дуновение, это меньше, чем плевки, тафль. И в нем присутствует влага изо рта. И это также приходит в хадисах, в сообщениях о тафле. То есть легкие плевки тоже приходят в сунне. Значит, у нас есть несколько вещей, такие слова в арабском языке, которые приходят в хадисах. Это нафх, нафх это дуновение, то есть просто когда читаешь и дуешь. И следующая вещь – это наф. Это то, что очень много приходит в сунне. Наф – это поплевывание с малым количеством слюны. Просто читаешь и поплевываешь. Или поплевываешь, чуть-чуть буквально выходит, как будто вот пар просто выходит изо рта у тебя. И также приходит тафль. Тафль – это легкие плевки. Но она уже больше, чем наф. То есть плевок, то есть ты, если тебе плюнут так, например, ты почувствуешь, что в тебя плюнули. И также приходит баск. Но баск приходит, то есть баск это уже конкретный плевок. Это тоже приходит в сунне, мы об этом поговорим, но это приходит меньше. И в одном из хадисов приходит тафль, хотя тафль это считается легкое поплевывание, но там говорится, что сподвижник, когда читал, во время чтения собирал слюну во рту и потом плевал. Об этом сейчас поговорим. Это делается так. Например, читающий кладет руку на голову больному или на грудь. Естественно, нельзя мужчине класть руку на женщину, если она не является для него махрамом. Значит, он кладет руку на голову больному и читает ему руку. Например, говорит: «Ауду биллахи минаш-шайтанир-раджим, мин хамзихи ва нафсихи ва нафхи». Дальше читает Фатиху. То есть читает это дуа есть оно и в крепости мусульманина должно быть. Ауду биллахи минаш шайтана раджим мин хамзихи ва нафхи ва нафхи. Если нет, то в любом случае иншалла я вот отправлю. Тоже так же вот отправляет. Вы получаете, наверное, да, вот эти, которые... Вот это тоже отправлю иншалла. Кладет руку, значит, на голову или на грудь больному. Это все в суне приходит. И затем читает это дуа и читает Фатиху. Затем после этого поплевывает на нем. Поплевывает легко, это буквально дуновение воздуха со слюной, с небольшим содержанием влаги изо рта. И достоверно также достоверно применение легких плевков, то есть тафль. Мы сказали, у нас есть нафх, дуновение, нафт, это поплевывание, тафль, легкие плевки. Сообщается, что... Как в истории про ужаленного человека, вот где хадис мы упоминали на прошлом уроке, про ужаленного человека, там сподвижник читал Фатиху и плевал, читал и плевал. Однако люди сейчас, возможно, не воспримут этого, чтобы ты плевал на больного. Если, например, ты лечишь жену, детей, то может быть, но большинство людей этого не воспринимают и брезгуют это. Поэтому поплевывай слегка, чтобы учитывать внутренний настрой людей. К тому же на это также имеется указание в сунне, это также есть в хадисах. Читай Фатиху, поплевывай, затем снова читай, снова поплевывай. То есть это приходит в сунне, легкое поплевывание, нафт. Поэтому нет проблемы в том, что ты оставишь... тяжелое поплевывание. То есть можешь, например, на близких, да, там можешь посильнее плюнуть, но когда ты читаешь чужим людям, то тогда ограничиться можно легким поплевыванием. Это соответствует сунне. Или же можно поплевывать в конце чтения. Сообщается от Аиши, да будет доволен ей Аллах, что она сказала, когда кто-нибудь из семьи пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, болел, он поплевывал на него защитными молитвами, муаувидат. Что такое целебные молитвы, вот эти защитные молитвы, муаувидат? Это три последние «Куль хуа Аллаху ахад», «Фаляк» и «Нас». Это называется «Муавидат». А когда говорят две защитные молитвы, то есть иногда в сунне приходит такое слово, как «Муавидатан», то есть две защитные молитвы, имеется в виду «Фаляк» и «Ан-Нас». Последние две суры из Корана. Значит, когда кто-нибудь из семьи пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, болел, он поплевывал на него защитными молитвами, «Муавидат». Это и есть основа в лечении. Если заболел твой ребенок или кто-то еще, то в основе, к чему в первую очередь нужно прибегнуть, читай рукью, читай ее на себя, читай им, читай и обратись к Аллаху, а затем, затем уже тоже нет проблем в том, чтобы пойти к врачу, если есть какая-то болезнь, но читать нужно. Я не говорю, иди к шейху, пусть он почитает. Нет, сам себе читай рукью, брат мой, чувствуешь, что заболел, чувствуешь, что что-то не так, читай себе рукью. Ведь сказано, когда кто-нибудь из его семьи болел, он читал им рукью, читал защитные молитвы, муавидат, сказал, поплевывал на него защитными молитвами. То есть в хадисе говорится, поплевывал на него защитными молитвами. То есть что имеется в виду? Как поплевывал защитными молитвами? Читал защитные молитвы и в это время поплевывал. Далее Аиша сказала, когда же он заболел болезнью, от которой он умер, я поплевывала на него, а затем протирала его его же рукой, потому что в ней было больше благодати, чем в моей руке. То есть как она делала? Сама читала ему рукью. Смотрите, жена пророка читает рукью пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. После этого как можно сказать, что в этом нет файды или сомневаться в этом? Потому что я говорю, некоторые люди, вот я знаю, что некоторые люди знают про рукью, знают, как она читается, знают вот это вот читать, поплевывать, но никогда этого не делают, совершенно. Никогда этого не делают. Говорит, не могу дома сесть, начать читать и поплевывать, читать и поплевывать. Мне как-то стыдно, перед женой стыдно, перед этими неудобно, что-то какие-то действия такие делать. Ну, не может перейти эту границу. Вот. Хотя, смотрите, иногда сахиры, колдуны делают какие-то вещи. Ужас просто бывает. Удивляешься. Такие сихры там наматывают, накручивают, куда-то их в землю закапывают. 2 метра под землю. Когда выкапывают их, думаешь, ну надо же так стараться. Надо же так верить в свое колдовство. И тут получается, что у этого колдуна его иман в шайтана больше, чем у некоторых мусульман иман в Аллаха. Если сказано, так нужно делать, значит, бисмилля. И надо сказать, еще хотел напомнить, то, что вот она говорит, читала последние, и вот это вот, вот это дуа, Аллахумма раббан нас, адхибиль бас, вашфи анта шафи, ля шифа, илля шифа, шифа ан ля югадиру сакаман. Это была последняя рукья, которую Аиша прочитала пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И когда она прочитала последний раз эту рукья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, убрал ее руку и сказал, «Иля рафиик иль а'ля». Я иду к высшему собранию. Вот. То есть все, уже мне рукья уже не нужна. Я уже ухожу. И это были последние слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, перед смертью. И также в другом хадисе сообщается от Аиши, да будет доволен ее Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, еще один метод рукья, и также указывающий на особые свойства слюны человека во время рукья. Что имеет свойство, слюна человека имеет свойство и пользу в деле лечения. То есть и поплевывать это очень полезно. Этот метод лечения, знаете, я еще давным-давно что-то подобное видел у бабушек. И, как обычно, ну, думал, что это какая-то ерунда. Но, тем не менее, основа этому есть в сунне. Посмотрите. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, «Бисмилля». Турбату ардина, бирикати ба'дина, юшфа сакимуна, биизни раббина. С именем Аллаха. Это почва нашей земли, со слюной одного из нас, да будет, она да будет исцелен наш больной с позволения Господа нашего. То есть, кладет себе палец в рот, берет слюну, берет немного слюны изо рта, затем берет эту слюну, кладет ее на почву, на землю. Затем, что прилипает сюда, да? И кладет ее на больное место. Колено, еще что-то кладет. Или можно держать, или можно растирать. И говорит в этот момент, «Бисмилля, турбату ардина, бирикати ба'дина, юшфа сакимуна, биидни раббина». С именем Аллаха, это почва нашей земли, со слюной одного из нас, и исцеляется больной наш, соизволение Господа нашего. Это пришло в сунне. Лечение при помощи дуа, слюны и земли. Ибн Хаджр аль-Аскалани сказал слова «со слюной одного из нас» указывает на то, что он плевал во время рукья, то есть использование слюны во время рукья. Ан-Науи сказал, этот хадис значит, что он взял немного своей слюны, затем указательным пальцем, затем приложил ее к почве, и к нему прилипло немного этой почвы, затем он протер этим пальцем больное место или рану и произнес эти слова во время протирания. И когда говорится «почва нашей земли», то значит ли это, что речь идет только о земле Медины или в общем обо всех почвах? И также Ан-Науи сказал, под словами «почва нашей земли» подразумевается почва в общем, то есть любая почва. И это является более правильным мнением, раджих. Но также существует мнение, что речь идет только о почве Медины, по причине ее благодати, бараката. Но правильное мнение, что это общий смысл, имеется в виду любая почва, и это опробовано и приносит пользу, и польза этого действия подтверждена многократным опытом. Значит, что? Смочил палец на слюну или плюнул, и этот палец приложил к земле, потом прилипшую эту землю приложил к больному месту, растираешь или держишь и говоришь «Бисмилля, бисмилля турбату ардена, бирикати бадена, юшфа сакимуна, биидни раббина». И таким образом лечишься. И также сообщается о дозволенности плевать, как говорилось в истории про ужаленного. Там говорится, что он собрал слюну, то есть читает, собирается слюна у него во рту, затем плюет. То есть он читал, собирал слюну во рту. Это не простое поплевывание, он уже собирал слюну, действительно, и плевал, это подтверждается хадисами, как я говорил. Но все-таки будет лучше принимать в расчет чувства людей и помнить, что в наше время люди не воспринимают плевки в их сторону, хотя в хадисе сказано об этом, говорится, что человек исцелился. Поплевывание имеет сильный эффект в противодействии поплевываниям колдунов и в уничтожении их колдовства, в противодействии поплевываниям шайтанов. И шайтаны что? Когда и колдуны завязывают узлы, это классический метод их колдовства, завязывание узлов. «Вамин шарри наффасати филь укад», да, от зла, поплевывающих в узлы. Они поплевывают в узлы. Таким образом, каждый узел, они закрепляют свой договор с шайтаном. и закрепляется шайтан какой-то за вот этим делом. То есть эти узлы на самом деле, конечно же, шайтан не сидит закрепленный за этими узлами, как в плену, чтобы он в этот узел. Он передвигается, он находится совсем в другом месте. Однако эти узлы являются как бы свидетельством договора между колдуном и Иблисом. И Иблис дает этому колдуну уже в распоряжение какого-то шайтана, который будет выполнять этот конкретный сихр. Значит, поплевание имеет сильный эффект противодействия поплеваниям колдунов и в уничтожении их колдовства, в противодействии поплеваниям шайтанов. Поплевание верующего человека противостоит дуновениям шайтанов и колдунов. И как много лекарей, как много ракаев допускают ошибку, они читают по много часов и не поплевывают ни разу. В особенности в случаях колдовства, сихра, необходимо читать и поплевывать, читать и поплевывать. Очень много поплевывать, и в особенности, когда читаешь защитные суры, муавидат. И тебя не должно волновать, обратите внимание, не должно волновать, кричит джин или не кричит. Некоторые люди читают какие-то определенные аяты из Корана, причем мы знаем, что весь Коран является исцелением. Но при этом он оставляет защитные суры, муавидат, которые являются основой в лечении от колдовства и сихра. Они читают и то, и другое, Коран, весь исцеление. В этом нет никакого сомнения. Разнообразие это тоже хорошо. Человек устал читать только муавидат. Может читать что-то другое. Но все-таки основу руки, муавидат, оставлять нельзя. А есть такие люди, которые оставляют это. Увлекаются другими, говорят, вот шайтан, когда я читаю этот аят, он кричит. Когда читаю муавидат, не кричит. И начинают читать другие суры. В то время как чтение вот этих защитных молитв – это основа пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а некоторые от нее отворачиваются. Ведь ты, как лекарь, что ты должен делать? Ты должен стремиться идти по пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников, и первых лекарей. Затем после этого нет ничего плохого, если ты выберешь некоторые аяты и будешь читать их, и практиковать некоторые шариатские пути лечения или дозволенные пути лечения. Одним из великих путей лечения является то, что когда ты приходишь к оголдованному или больному человеку, читаешь ему фатиху, поплевываешь, читаешь фатиху и поплевываешь. И так можно делать хоть целый день, подолгу. Или читаешь ему куль хуваллаху ахад, фалят, нас. И особенно полезно поплевывание в лицо. То есть когда человек болеет, именно поплевываешь в лицо. Читай и поплевывай в сторону лица или на грудь. И если он околдован, то на лицо, на грудь и на спину. Это имеет очень сильный эффект. То есть для этого не надо человека раздевать. Вот некоторые думают, что нужно обязательно на открытую кожу. Нет, не обязательно. Не обязательно. То есть поплевываешь на одежду, нет проблем. Тебе не надо обращать внимание на то, как ведет себя джин. Ты должен больше смотреть на то, все ли ты делаешь по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чем на то, кричит джин или не кричит. Никогда не читай только для того, чтобы посмотреть, будет он орать или не будет. Будет джин плакать или не будет. Или с мыслью, посмотрю, есть в нем джин, или это просто обычная физиологическая болезнь. И это одна из очень распространенных ошибок, когда кто-то читает, чтобы посмотреть, есть колдовство или нет, есть джин или нет джина, или что за там у него вид сихра. Вот это большая ошибка, как бы ставить эксперименты с этими вещами. Нет, читай всегда только с намерением на исцеление, чтобы Аллах его исцелил. Кричит, не кричит, пусть тебя это не заботит. Крик джинов или их плач, или их причитание, ты это просто используешь как указание. Указание, что есть проблема, есть болезнь. Но это указание не должно отводить тебя от самой основы в пророческой сунне. Ничто не должно перекрывать эту основу. И иногда шайтаны обманывают лекарей. Когда он читает аят-аль-курси, они молчат. Когда читает другие аяты, то кричат. Дошел до ихлас фаляк нас, они молчат. Эти суры на самом деле ломают их, разрушают их, но они хитрят с тобой и хотят переиграть тебя, чтобы ты не концентрировался на этих аятах. Значит, с каким намерением вы должны читать, братья мои? Правильно, с намерением исцеления. И сунной пророка является чтение и поплевывание. Также надо сказать, что поплевывание можно делать до чтения, во время чтения и после нее. И вот тут еще действительно хотел сказать то, что очень часто такое встречается, то, что когда ты читаешь, то он хочет, чтобы ты сконцентрировался именно на том, что доставляет ему меньше проблем. Отвлекает тебя разными вещами для того, чтобы ты не делал того, что нужно делать. И отвлекался на какие-то другие вещи, тем самым давая им передышку. Тем самым давая им передышку. Значит, поплевывать можно до чтения, во время чтения и после. Можно поплевывать до чтения, и это мнение считал наиболее правильным шейх Аль-Бани, рахимахуллах, так что сначала поплевываешь, потом читаешь. Также при рассмотрении доказательств мы видим, что хадисы указывают и на поплевывание во время чтения рукьи и после нее. Скажите, где указывается поплевывание до чтения? Кто сможет привести довод на поплевывание до чтения? До чтения, может быть, кто-то...
Перед сном,
вот как раз. Перед сном, то есть перед сном каким образом? Когда человек ложится спать, то он складывает ладони, затем поплевывает, затем читает, как пришло это в хадисе. Каким образом перед сном? Вот там приходят три последние суры, читают. Правильно, как нужно делать это? Поплевываешь сначала, ставишь ладони перед собой, в ладони наплевал, потом читаешь «Ихлас», «Фалят», «Нас». Затем протираешь все тело, насколько ты можешь достать это. Протираешь все, насколько можешь достать. Докуда руки достают, это все протер. Затем снова поставил руки, снова поплевал, снова «Ихлас», «Фалят», «Нас», снова протер. Потом снова «Ихлас», «Фалят», «Нас», снова протер. То есть вот таким образом делается это перед сном. Шейх Ибн Усаймин, рахимахуллаху рахматан васия, сказал, что достоверны все три способа. Достоверно и до чтения, и во время, и после. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, подходил к своей постели, то поплевывал себе в ладони сурой «Куль хуваллаху ахад». И в этом содержится также указание, этот вопрос, в котором есть разногласия, есть определенные разногласия. Некоторые сказали, нужно только до чтения, или ну, некоторые сказали так. Также, однако, это, в общем, доказательство указывает на то, что в любом можно и во время чтения, и после чтения, и перед чтением. Также в сунне приходит такой метод лечения, то есть когда люди лечатся, протирание. То есть это тоже имеет эффект во время рукьи. Также в сунне приходит протирание, это приносит большую пользу. Масх. Конечно же, нельзя делать этого с женщинами. То есть имеется в виду разнополый. То есть когда женщина не может она протирать мужчину, мужчина не может протирать женщину. Некоторые лекари, с которым шайтан играет и которых шайтан обманывает, приходят к больной женщине и гладят ее по груди. При том, что он даже ей не махрам. Эта женщина ему чужая. Он приходит, гладит ее по груди и говорит, я делаю по сунне. Ведь пророк саллаллаху алейхи ва саллям протирал грудь Сада ибн Аби Ваккас. Итак, шайтан обманывает, играет с ними. Даже если шайтан будет плакать и кричать, и вопить, и... это ничего не значит. Это ничего не значит. В хадисе сказано, Аллах не сделал исцеление моей общины в том, что ей запрещено. Это харам. Все, забудь об этом, никакого эффекта от этого не будет. И наоборот, еще больше может болезнь усилиться, еще больше шайтан может окрепнуть. Некоторые протирают посторонних женщин по спине, по другим частям тела. Это большая ошибка. Если такие вещи, видите, что кто-то такое делает, все, бегите от этого человека, как от огня. Этот человек или джахиль, не знает своего дела, и значит шайтан может ему что-то подсунуть, что-то его исказить, какие-то его действия, либо же он вообще сам колдун. И если же больной является мужчиной, то тогда нет проблем, протирай, это сунна. Если же это женщина, то по крайней мере, пусть она сама протирает. Как это сделать? Например, если приходится читать женщине, а она тебе не махрам, то поплюй ей в ладони и скажи, чтобы она сама протирала. То есть она держит, ты почитал, ты ей в ладони поплевал, и она протерла. В пророческой сунне приходит протирание во время рукьи. В сахихе у имама Аль-Бухари даже есть глава, которая так и называется «Накладывание рук на больного». Также в сунне Сунан ан-Насаи есть глава, которая называется «Глава о протирании лекарем больного места правой рукой». В хадисах говорится, то есть в этих главах, естественно, упомянуты хадисы о том, что это является сунной. В хадисах говорится, что ты читаешь и в то же время кладешь руку на то место, которое болит. Также сообщается о протирании масх, когда лекарь читает и протирает. И иногда, субханаллах, когда протираешь больного, он чувствует, как болезнь, как песок осыпается с него. И это совсем не по причине бараката, исходящего из руки лекаря. Это не от лекаря. И никогда мы не должны думать во время лечения, что это от лекаря. Мы сказали, условием руки является то, что человек должен быть убежден, что это от Аллаха, субхану тааля. Исцеление только от Аллаха. Значит, никакого это именно от руки лекаря бараката не исходит. Но баракат исходит от чего? От исполнения сунны. благодать от исполнения сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, баракат коранических аятов, которые ты читаешь. Поэтому, потому что если ты будешь протирать без чтения руки, то эффекта от этого не будет. Будешь просто так гладить, ничего такого не будет. Нужно протирать во время чтения или во время дуа. Например, протираешь и говоришь: «Аллахумма раббан нас, адхибиль бас, вашфи анта шафи, ла шифа илля шифа, шифа ан ла югадиру сакама». Голова болит там, или что, какое место болит, протираешь. Или сам себя, или больного человека протираешь. И это приносит большую пользу. Иногда околдованный человек чувствует, как из руки лекаря выходит сильный жар. Это баракат от чего исходит? Разве у лекаря в руке есть какой-то жар? Другого человека он потрогает, он ничего не почувствует? Никакого жара нет. Или у него какая-то сила, или как энергетика, как выражаются некоторые шарлатаны, которые говорят о лечении энергетикой. Об этом мы еще, иншаллах, Аллах даст, соизволение Аллаха, вот как закончим эту серию. Есть у этого же шейха, шейха Джасим Убейдали, есть серия уроков, называется «Ашшауада фи саубиха аль-джадид», «Шарлатанство в ее новом обличии или в ее новом одеянии». И очень много интересных вещей, которые вот современные виды шарлатанства, которые колдуны, как они выглядят. Потому что люди как привыкли? Люди привыкли, что, ну как колдун, вот как, да, примерно в сказке, что у него должен быть колпак со звездами, или у него должен быть какой-то, или он увешан, как баба-яга, какими-то лохмотьями, у него дома ящерицы везде развешаны с пауками. Нет, сегодняшние колдуны совершенно не такие. Они выглядят вполне презентабельно. Нет, все это благодать от Корана и от выполнения сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. В сунне приходит протирание груди. И это надо делать, и это очень сильно облегчает положение больного. В особенности помогает людям, пораженными печалью, депрессией, которые ощущают сильную тесноту в груди. Поэтому читай и протирай, читай и протирай. И Аллах избавит его от того, что он ощущает. Поэтому, как сообщается в хадисе, что когда посланник Аллаха сам пришел навестить Саада ибн Аби Ваккаса, и тот жаловался на то, что очень сильно страдает, и в этом хадисе говорится, что когда он пришел, то положил ему руку на лоб, затем протер по лицу, по животу, и затем сказал: «Аллахумма шфи Саадан, ва атмим ляху хиджрата, у Аллах исцели Саада, и доведи до конца его хиджру». То есть Саад заболел в Мекке, он был мухаджиром, он хотел умереть в Медине, как мухаджиры. Вот. А он заболел, пророк сказал: «Аллахумма шфи Саадан». «О Аллах, исцели Саада!» И протер ему как на лоб, на лицо протер, живот, грудь, вот это все. И называние, смотрите, значит, мы что упомянули? Поплевывание, протирание, наложение рук, использование земли. И еще один важный момент во время рухьи – это называние больного по имени. Называть больного по имени во время рукьи – это также содержит в себе большую пользу. В особенностях в случае колдовства. Как мы сказали уже, колдовство хочет заменить личность человека. Называние имени очень важно. Следует говорить: «О Аллах, исцели такого-то», и называть его в это время по имени. Ведь рукья – это не только Коран, но также и дуа и мольбы. Читаешь – делаешь дуа. Смиренно обращаешься к Аллаху и побуждаешь больного прочувствовать и осознать свою связь с Аллахом, чтобы он привязывал свое сердце к Аллаху в то время, когда ты читаешь рукья. А если он будет небрежным, ты читаешь, а ему дела нет, то такое тело не подходит для того, чтобы на него снизошло небесное лекарство. Поэтому во время лечения следует обращать внимание, побуждать больного, называть его по имени. «О такой-то», говоришь ему: «О Ахмад, о Мухаммад, о Усман» и так далее. «Привяжи свое сердце к Аллаху, знай, что все в руке Аллаха, у меня ничего нет, приближайся к Аллаху, вручи ему свое дело, вручи ему свою судьбу, проникнись величием обращения к Аллаху». И вместе с этим читай ему рукья, читай ему Коран. И ты сам делай дуа, потому что твоя мольба во время рукья, когда ты говоришь словами, своими словами от души, то есть когда рак и читает, говорит: «О Аллах, исцели, о Аллах, дай исцеление, о Аллах, отведи шайтанов» и так далее. Этот человек сам говорит рак, помимо чтения Корана. Это имеет важную пользу, большую роль играет в ней, потому что в этом напоминание для больного, чтобы он сам начал обращаться к Аллаху, чтобы он понял, что только Аллах единственный, кто дает исцеление. Это мы сказали о протирании. Что же касается накладывания руки на больное место, то есть накладывание руки, просто держишь, есть гладишь, есть просто держишь, то на это есть указание в хадисе, который привел муслим в своем сборнике «Сахих» от сподвижника по имени Уфман ибн Абуль-Аса Ас-Сакафи, что однажды он пожаловался посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, на боль в теле. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: обрати внимание, смотрите, этот человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, но почему-то пророк не стал ему сразу читать рукья. Он предпочел обучить его.
И так следует делать лекарю. Основа в том, что он должен обучить человека читать рукью, а не так, что приходит к тебе кто-то, читает фатиху, дует, приходит второй, читает, дует, уходит, приходит третий, читает, дует, уходит. Нет, это не то. Обучай их, брат мой, скажи, читай на себя сам, положи руки себе на грудь. Да, в некоторых случаях действительно иногда нужно человеку почитать до тех пор, пока он сам не придет в сознание, сам не сможет этого делать. Но в большинстве случаев такой необходимости нет, поэтому обучай их, да, скажи, положи руку на грудь, скажи бисмилля. Делай, как делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Вот это и есть настоящий лекарь по сунне. Так вот, скажи, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Уфману, этому сподвижнику, он сказал, положи руку на больное место на твоем теле и три раза скажи «Бисмилля, бисмилля, бисмилля». Затем семь раз скажи «Ауду би иззатилляхи ва кудратихи мин шаррима аджиду ва ухадир». Обращаюсь за защитой к могуществу Аллаха и к его силе от зла, от вреда того, что я чувствую и того, чего опасаюсь. То есть в этом хадисе пришло этот метод лечения вместе с чтением накладывания на руку на больное место. Да, лекарь иногда лечит, но больше всего он учит людей, обучает их и наставляет, и побуждает людей крепить свою связь с Аллахом. То есть в сунне приходит накладывание руки на больного и приходит протирание. В другом риваяте этого же хадиса сообщается, что пророк научил той же самой мольбе «Ауду би иззатилляхи ва кудратихи мин шаррима аджиду ва ухадир», но там сказано, что нужно протирать. То есть есть риваят, где говорится, что говорит «положи руку себе на больное место», где говорится «протирай свое больное место». Оба риваята достоверные и оба варианта правильные. Также сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал, вот смотрите, еще один способ, это в завершение, протирание водой, смешанной с солью. Вода, смешанная с солью. Читает, берет воду, размешивает в ней соль. Лучше использовать натуральную, вот эту каменную, грубую соль. Затем читает, мочит руку в этой соленой воде и протирает больного этой рукой. Также к этому относится оливковое масло. Вне зависимости, читали на это масло или нет, читает Коран, читает дуа, берет масло и втирает в больное место оливковое масло. Или даже просто крем. Даже просто крем. Или что-то другое. Берет это средство, втирает во время чтения на больное место. Даже вот когда у кого-то спина болит, растирание делает. Ничто тебе не мешает в это время говорить. Бисмилля, Аллахумма, Раббан нас, адхибиль бас, уашфи анта шафи, ля шифа илля шифаук, шифа ан ля югадиру сакама, Аллахумма Раббан нас, адхибиль бас, Аллахумма Раббан нас, адхибиль бас, уашфи анта шафи, бисмиллахи аркик, мин кулли шайин юдик, мин хасади хасин, мин кулли айни Аллаху яшфи. Ему читаешь разные дуа. Во время, когда ты делаешь массаж, ничто не мешает. Эффект этого будет намного лучше, намного сильнее. Аллах Субхану ва Тааля дает свое исцеление, иншаллаху Тааля. Как сообщается в хадисе от Али ибн Аби Талиба, да будет доволен Аллах, что он сказал, однажды пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во время намаза укусил скорпион. Когда он закончил намаз, обратите внимание, скорпион укусил его, он закончил намаз. Когда он закончил намаз, то сказал, да проклянет Аллах скорпионов, они не оставляют в покое ни молящихся, ни никого другого. Затем он попросил воду и соль, и начал протирать место укуса и читать кафирун, фаляк, аннас. То есть здесь он читал не на воду, а читал на больное место и вместе с этим протирал соленой водой. То есть тут этот метод, как бы сказано, тут не так принципиально, что вода начитанная или не начитанная, хотя может и начитать на воду, потом использовать ее и соль, и так далее, и так далее. И протирать. Но можно просто взять эту воду, кинул в нее соль. Вот. Что касается соли, использования соли вообще, то тут надо иметь в виду, то, что вот это пришло в сунне. Чтение и протирание соленой водой. Но хочу заметить, что вокруг соли существуют и всевозможные бидатские убеждения, неправильные убеждения, что якобы соль отгоняет шайтанов. Что соль имеет воздействие какое-то на бесов и так далее. Поэтому некоторые люди рассыпают соль в углах домов, например, или еще что-то такое делают. Этого нету в сунне, это не приходит. И зачастую это, наоборот, как раз-таки является признаком деяния колдунов.
или людей суеверных, что соль якобы отгоняет шайтанов. Вот. Тут приходит это в сунне, мы делаем это, потому что это приходит в сунне. Нигде пророк Саллассалям не сказал, соль отгоняет шайтанов, или соль защищает от сглаза, или соль там то-то-то-то-то. Вот в этом конкретном хадисе пришло, что пророк Саллассалям протирал соленой водой. Все. И киясом, то есть в аналогии с этим, ученые сказали, что не принцип, что только соленая вода, любая вещь, которая это есть, можно этим протирать. Но соль это то, что пришло в сунне. Если это будем делать, то будем делать по сунне. Но другие вещи, втирать что-то, протирать, даже закапывать нос, там, я не знаю, нафтизин или пенасол или что-то такое, если ты читаешь это, делаешь, говоришь, бисмилля, Аллахумма шфини, о Аллах, исцели меня. О Аллах, дай мне исцеление. О Аллах, на тебя уповаю, на тебя надеюсь и твоего исцеления от тебя ожидаю. О Аллах, анта шафи, анта кафи. О Аллах, ты исцеляющий. Аллахумма раббана садхи бильба, свашфи анта шафи. И закапываешь в нос, или закапываешь в глаза, или в уши, и принимаешь другое лекарство. Это будет намного лучше, потому что оно связано с упованием на Аллаха и с надеждой на Аллаха и с молитвой ко Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля. Аллахумма шфи маутана. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا